Здравствуйте, это Радио Спутник. Мы работаем для вас вместе с Алексеем Тимофеевым, как
да,
вы могли догадаться, по тембру. Да.
Да.
А, Алексей,
да.
Подростки не хотят рожать детей.
Угу.
Ну, может быть, и не надо.
Это не удивительно, это даже норма.
Норма. Ну и в будущем не хотят их заводить. Ты сейчас удивишься, из-за изменений окружающей среды.
Ничего,
авторитетное медицинское издание Lancet опубликовало исследование. 40% подростков говорят, что не планируют становиться родителями в мире, где климат стремительно ухудшается. 40%. Ничего себе. 80% назвали будущее пугающим.
Угу.
Я себя вспоминаю, подростка мне тоже казалось будущее пугающим. Немного пугающим. Не то, что прям там фобия. Ну так, ну будущее, конечно, пугающим.
Угу.
Ну слегка. Ну, ты же не знаешь, что там будет в будущем. Ну, просто
и даже не думал.
Ты менее эмоционален по жизни.
Может
просто,
быть, да.
Вот. Помимо этого, британские психиатры говорят, что видят детей и молодых людей, обеспокоенных климатическим кризисом.
Да, когда психиатры говорят, что видят детей и молодых людей, тут отдельные, так сказать, но их,
обеспокоен?
Да, их пациенты видят белочек, а они видят молодых людей,
ну, ты вот как человек, который сдает пластик. Послушай, ты же обеспокоен.
Я пластик не сдаю. Я пластик не сдаю, признаюсь. Но я действительно в каком-то смысле обеспокоен. Ну, типа, волнует ли тебя, что будет с планетой? Ну, конечно, волнует. Обеспокоен ли я или тревожит ли меня? Но в смысле, что ничего хорошего не будет, это мое там пессимистичное, может быть, отношение. Ну, просто такое, знаешь, или там, как это, рациональное. Но какой-то тревоги вот я лично не испытываю. И мои дети не испытывают. Я вот по ним тоже могу судить. Они разного возраста, самому старшему почти 14.
Черно-белый фильм еще есть. Советские фрагменты с него. Такой сидит девушка на лестнице в подъезде, рыдает. Ну, реально рыдает.
Да.
У нее спрашивают: девочка, чего ты плачешь? Она отвечает: боюсь ядерной войны.
Ну, да, да.
То есть... И, в принципе, понятно, глупо не бояться ядерной войны.
Да. Но речь-то идет еще здесь, конечно, мы обязательно поговорим сейчас со специалистами, чуть позже с ними свяжемся, о том, что они переживают и тревожатся, на мой взгляд, из-за информационной повестки. Но если бы говорили, о коронавирусе говорят, все тревожатся из-за коронавируса. Об экологии говорят, все тревожатся об экологии.
Ты людей как стадо баранов вот сейчас представил.
Но
только читающих или слушающих.
Не
читающих, слушающих.
Ну, прости, я не нарочно.
Смотрящих картинки.
Да, я не нарочно, но в целом примерно так и есть. В общем, ладно. Изменение климата имеет... Я зашел на Lancet, посмотрел вот это исследование. Изменение климата имеет серьезные последствия для здоровья будущего детей и молодых людей, однако у них мало возможностей ограничить его вред, что делает их детей уязвимыми для растущей обеспокоенности климатом. Исследование показывает, что беспокойство об экологии связано с восприятием неадекватных действий взрослых и правительств, чувствами предательства, покинутости и морального вреда. Это исследование представляет собой первое крупномасштабное вот такого рода исследование климатической тревожности у детей и молодежи. Опросили 10 тысяч молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет в 10 странах. Вот такая выборка. Значит, ну и собрали данные об их мыслях и чувствах по поводу изменения климата и реакции правительства. Респонденты были обеспокоены изменением климата. 59% очень или чрезвычайно обеспокоены. 84% сказали, что как минимум обеспокоены умеренно. Ну, наверное, вот я могу там себя к ним причислить, большинству.
Подожди-ка, я с ума схожу. Что 84 плюс 50.
Что нет, но типа там...
Можно выбрать все варианты. Да,
да? Совершенно верно.
Прекрасно.
Да. Более 50% чувствовали грусть, тревогу, гнев, бессилие, беспомощность или вину. 45% заявили, что их чувства по поводу изменения климата негативно повлияли на их повседневную жизнь и функционирование. И многие говорят о большом количестве негативных мыслей.
Но это же хорошо, что никто не ответил, мне все равно.
Ну да, наверное, да? Это хорошо, правда. Так. Молодец, посмотри, как ты на позитивчик вывернул.
Да, приходится с тобой. Да. Вот, ну а что это?
60% опрошенных говорят, что правительство... подводят молодых людей, лгут о последствиях предпринимаемых действий и игнорируют интересы людей. 60% высказывают недоверие к своему правительству в вопросах экологии. Еще одна статья говорит о том, что экологическая тревога рискует усугубить здоровье и социальное неравенство между теми, кто более или менее уязвим к разного рода психологическим воздействиям. По словам ученых, хотя, вот это тоже важная формулировка, смотри, хотя экотревожность не считается диагностируемым состоянием, говорят ученые, что экотревожность не считается диагностируемым состоянием, его не диагностируют. Признание экологической тревожности и ее сложных психологических последствий растет, равно как ее непропорциональное воздействие на молодежь. В общем, вот такая история.
Ну, я не знаю, что тебе ответить на это, на все.
Ну, надо поговорить со специалистами, очевидно.
Я тебе чем не специалист?
Жень, ну давайте поговорим. В общем, послушай, мой тезис следующий, если ты, так сказать, хочешь узнать его. Ты же хочешь узнать,
да,
правда?
Да, очень.
Речь идет об информационном пространстве и о...
я тебе говорю, это хорошо.
Об атмосфере этого... Ну, то есть это как микроволновка. Включил микроволновку, все, так сказать, заработал, зашевелилось, и супчик твой или кашка твоя, овсяная, уж не знаю, что ты там предпочитаешь, она разогрелась. Вот. Ну что, руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев с нами на прямой связи. Максим Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы испытываете тревожность по поводу изменений климата и будущего нашей планеты?
Ну, конечно, если я занимаюсь такой деятельностью, как сохранением объектов экологической, да, важности, конечно, я испытываю тревожность. Испытывают тревожность за наше будущее поколение, которое что мы им передадим в будущем, что у них останется. И вот вы как раз сейчас приводили цифры там, с процентностью, да, там очень большой, там 67-80% молодежи. Ну, большая часть, это же, я как-то полагаю, вот это анкетирование происходило больше, наверное, на части Европы.
Да, ну очевидно, да, 10 стран европейских, да, были в выборке.
Да, и там, конечно, молодежь более обеспокоена климатом. Они как могут повлиять? Они могут только выходить вот на забастовки, потому что в основном, то есть не их части стран как бы обладают там большим запасом, допустим, того же там зеленого пространства, как у нас. То есть у них, и они чувствуют то, что как бы и правительство их, может быть, не слышит, либо там ведет себя какую-то другую политику. И молодежь понимает, что они могут как-то повлиять на массы, и действительно как что-то начнет будет меняться там в связи с выбросами.
А на ваш взгляд, насколько эту повестку, вот эту тревогу, можно там охарактеризовать как навязанную? Или это действительно их собственные, так сказать, рассуждения, рефлексия?
Это, как сказать, это может быть и рефлексия, и навязанность. Люди могут не иметь своего мнения, допустим, да, то есть им сказали, все, вот, катастрофа, все, теряем, все, надо выходить, кричать, вопить, да. А, например, допустим, есть более разумные подходы. То есть разные же, да, вот эти есть активизм экологический, да. То есть есть люди, которые выходят на забастовки, кто-то там, допустим, устраивает пикеты какие-то. Кто-то, допустим, рот начинает себя, допустим, какой-то там образ экологический вести, там, сортировка отходов своих собственных или семьи внутри, да, допустим, участие в каких-то акциях.
Я вам сейчас все объясню. Так. Максиму и Алексею.
Пожалуйста, будьте
потому добры. Что Алексей, я и Максим, все мы путаем сейчас понятия. Мы начали с тревожности.
Угу.
Тревожность – это когда ты вот... Вот у нас студия, да? Вот ты ходишь вот так вот.
Паника какая-то.
Вот так вот, да. А Максим испытывает не тревожность, а тревогу. Вот в чем разница. То есть люди, которые испытывают тревогу, они идут и что-то делают. Но а здесь, тревожность, да, просто бегают из угла в угол и орут.
Например, вот слово «тревога», например, можно заменить словом «обеспокоенность». Но правда?
Да, обеспокоенность. Абсолютно точно. Вот Максим занимается сохранением Байкала, потому что он обеспокоен.
А тревожность, для него это важно. Потому что это
паника вот такая вот. Извините.
У вас паника или вы спокойны?
Так я уже поставил диагноз. Это обеспокоенность, да.
Я, слава богу, я спокоен, да. Потому что как бы начинаю думать и размышлять, как бы ситуацию изменить к лучшему.
Максим, вы часто бываете там на Байкале? Скажите, пожалуйста, а местные сильно-то испытывают обеспокоенность по поводу того, что там пластиковые стаканчики кругом валяются?
Ну, они больше, на самом деле, и об этом, конечно, испытывают тревожность или обеспокоенность. Но при этом, вы знаете, за годы работы на Байкале проснулось большое количество общественности, которые организовало большое количество проектов и организаций совместных. То есть, то есть видно, что результат налицо. То есть как бы люди думают об экологии, о том месте, где они живут, о том месте, где они работают, или, там, допустим, даже создают семью. То есть действительно чистый воздух, чистая вода, зелено, чтобы было, да, чтобы не было там, меньше было рубок, либо наоборот, все это было законно, то есть что это происходило, а не как будто это все ситуация, какая происходила, там, допустим, в разных регионах. Сильное большое количество пожаров тоже беспокоит население Иркутской области, Республики Бурятии, ну и там и Забайкалья, который в этом году тоже там страшно там повлиял, они даже дым туда не дошел.
Вот знаете, я попытаюсь эту линию протянуть там сквозь всех экспертов, но с вас вот хочу начать. Просто вот поделиться с вами своими рассуждениями, услышать от вас там какой-то аргумент в ответ. Вот смотрите, вот эта вся экотревожность, еще есть такое слово «экоосознанность», преподносится как нечто такое модернистское, свойственное исключительно нынешнему молодому поколению. Осознанность и беспокойство о будущем...
Вообще-то модно.
Это совершенно верно, Жень. Абсолютно. Тренд. Но... Если задуматься и, так сказать, немножко обернуться назад, то мы увидим, что, например, коренные народы, которые проживали и проживают на территории Иркутской области, относились к Байкалу как к святыне, в прямом смысле слова. Для них это озеро не просто, так сказать, водоем, а нечто священное. Не знаю, какой отсюда можно сделать вывод. Вы можете какой-то вывод сделать? И вообще, видите ли вы вот этот вот... Ну, то есть, с одной стороны, они говорят, мы такие осознанные, с другой стороны, такой консервативный, абсолютно архаичный, мракобесный подход относиться к природе как к святыне. Максим.
На самом деле, те народности, которые там живут, и там все-таки и страны Иркутской, Бурятии, там и развитые, где-то шаманизм, где-то буддизм, православие, но при этом, да, то есть как раз вот именно люди, склонные как раз к буддизму, шаманизму, они как раз осознанно подходят к тому, что Байкал действительно живой организм. Все то, что там, все дышит, камень дышит, у них там гейзеры, большое количество горячих источников, это чувствуется на земле как раз. И действительно... ощущение большого количества энергии, это есть. И люди, многие люди обеспокоены ситуацией, на самом деле, что происходит на Байкале. Многим из-за каких-то там, знаете, внутренних, либо, допустим, не моральных, а материальных, наверное, недостатков, он не задумывается об экологии. Мы вот самое главное вот сегодня, вот сегодняшним днем прожить, прокормить семью, и, к сожалению...
Что там будет дальше, да. Да, спасибо, Максим. Всегда рады вас слышать. Максим Токарев, руководитель проекта «Сохраним Байкал», был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Но здесь тоже я, Леша, тебе должен сказать, вот мы говорим о Байкале, понимаешь? А я, например, хочу, чтобы была чистой Москва. Абсолютно. Чтобы была Нева чистая.
Чтобы Москва-река была чистая, и Нева была не чистая, прости, пожалуйста, а в каком-то смысле священная.
Не швыряли туда бутылки из-под пива, понимаешь?
Любая парковая зона, любое дерево, так сказать, это все важно, да?
И с одной стороны, мы все этого хотим, а с другой стороны, пройдешься по парку. Да, может быть, это никому, кроме тебя-то и не надо, понимаешь? Все вот это вот... пока дворник не придет, вот это вот все.
И мы здесь попадаем, на мой взгляд, в некий замкнутый круг, потому что экоосознанность, как там, экотревожность свойственна людям, которые решили все свои бытовые насущные проблемы. Ну, типа там заработать денег на еду, на одежду, на квартиру, на машину и так далее. Тогда уж можно подумать...
А чего ты это взял?
Ну, мне так кажется. Но так говорил.
Вот это ответ. Нет. Хорошо. Окей.
Так говорил, по крайней мере, Маслоу, небезызвестный ученый, который создал пирамиду потребностей. Вот, собственно, вот эта экоосознанность, она, конечно...
Получаешь мало, живешь в грязи и плевать тебе на все. Получаешь много, сразу стало осознанной.
Нет, послушай, речь идет не о том, что ты там получаешь мало и менее осознанный. Просто перед тобой... гораздо более насущные проблемы
стоят.
Но
это тебе не мешает никак пойти выбросить пластиковую бутылку в контейнер? Вообще никак.
Наверное, никак. Но ты, может быть, об этом не задумаешься. Вот в чем дело.
А заработаешь больше и сразу начнешь думать.
Ну, у тебя появится свободное время. Да, у тебя появится свободное время. Может быть, а может быть и нет. Сооснователь проекта «Зеленая психология» Наталья Галичьян с нами на прямой связи. Насколько я понимаю, Наташа, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Ваш проект занимается помощью людям с экотревожностью.
Да, все правильно.
Угу. Расскажите, пожалуйста, почему возник проект, из-за количества людей, у которых эта самая экотревожность? Или вы наоборот, так сказать...
Предупреждаете, может, да, появление большого числа людей?
Он возник по двум причинам. Я проводила фестиваль экологического кино на протяжении 7 лет в Петербурге. И во время одного из показов мы решили сделать тест и узнать вообще, есть ли у людей эта экотревожность, что это за... как они это понимают. И мы после показа задали вопрос людям. Осталось 30 человек, которые полтора часа про это разговаривали, делились эмоциями, говорили, что это первый раз, когда они это безопасно высказывают. Таким образом, мы поняли, что потребность есть. И одна из присутствующих в зале организовала свою группу поддержки, которая сразу набралась. И она провела первую группу тестовую, а потом мы вот объединились втроем и спросили, есть ли такой запрос. И вот к нам приходят и приходят люди. Нельзя сказать, что их очень много в России, потому что не до конца понятно, что это. И сейчас мы работаем в основном с людьми, которые обладают экологическими знаниями, у них есть доступ к этой информации, и они что-то с этим делают.
То есть они основной вопрос, так что это? Зеленая психология, что это? Ответьте нам, чтобы мы хотя бы поняли, наши слушатели, что
хорошо.
Это?
Зеленая психология – это проект, который помогает людям справиться со своей экологической тревожностью. Ага. Вернее, не то чтобы справиться, потому что мы считаем, что это правильное чувство. И хорошо, когда мы все тревожимся с вами по поводу изменений климата, по поводу экологической безопасности нашей планеты. И нам важно, чтобы эта тревожность не сбивала с ног. Нам важно, чтобы эта тревожность была движущей силой, а не тем, что подавляет нас и делает нас как раз
пессимными. То есть не паника, а забота. Забота об окружающей среде вместо паники. Вот так.
Да. Абсолютно точно.
Но да, здесь действительно вопрос в терминологии. Просто мы в очередной раз об этом говорим.
Почему же? Ты приходишь с паникой, да, а тебе психологи помогают сделать, чтобы ты не бегал по квартире и паниковал, а сделал что-либо полезное для окружающей среды. Я понял это так.
А скажите, пожалуйста, соответственно, специалисты, которые работают в проекте, у них у всех есть образование психологическое или медицинское?
Все трое специалистов сейчас обладают психологическим образованием.
Угу. И в состоянии разделить, например, да? Ну, то есть мы же прекрасно с вами понимаем, как работает головной мозг, да? Когда, например, он фиксируется на одном и, так сказать, думает, что проблема-то в одном, а на самом деле причины гораздо глубже и вообще могут лежать в абсолютно другой плоскости. В состоянии ли вот, ну, руководители проекта, специалисты, например, дифференцировать тревожность и экотревожность? Вот он просто тревожный человек и посмотрел фильм об ЦБК, например, да, за закрытым, или он действительно, его беспокоит именно это, исключительно эта тема?
Да, конечно, мы способны. У нас два основных психолога сейчас. Александра Капустина, у нее 30-летний стаж, у нее классическое университетское образование и аспирантура на эту тему, не на эту тему, а на психологическую тему, потому что экологической пока нету в России. И 30 лет практики, и последние 5 лет она работает в том числе с экологическими проектами, с раздельным сбором, с экологическим союзом, с благотворительными разными проектами. Она понимает проблематику. Это одна история. Второй специалист я. Я вообще по первому образованию именно эколог. Я получала экологическое образование, второе образование у меня психологическое. И работаю я в этих обеих сферах всю жизнь. Но помимо этого, мы сейчас в проекте у нас появилась Дарья, которая обладает международным образованием на эту тему. И мы сами вступили недавно в ассоциацию климатических психологов европейскую, обучаемся у них, работаем с ними, и совсем скоро проведем серию бесплатных семинаров в России вообще о том, что это такое и как можно помочь себе самому. Угу. Наша основная идея в том, чтобы люди справлялись и справлялись в дальнейшем и без помощи психологов, а самостоятельно.
Но у нас, к сожалению, конечно, не хватит там времени на полноценный ответ. Но вот буквально в общих чертах характеризуйте нам. Вот приходит человек и говорит, я не хочу рожать детей, потому что климат меняется, и через 50 лет нас ждет климатическая катастрофа.
Что вы не уверены?
Не уверен в будущем собственных детей, поэтому никаких детей они не хотят рожать. И я сначала-то думал, что это подростки, а подростки-то, ну что с них взять? И там, оказывается, и 25-летних тоже опрашивали. И это меня уж совсем удивило. Уже, казалось бы, такие люди. Вполне себе.
Есть и 30-летние люди, есть и постарше люди, которые...
Но что бы вы им сказали?
Вот, которые не хотят рожать, потому что им страшно за будущее детей.
Ну, вообще, я разделяю эти опасения, сами опасения. А по поводу того, что такое само родительство, да, и как с этим быть, это индивидуальная работа с каждым человеком, как вы абсолютно правильно сказали. Причины могут быть глубже, надо разбираться, смотреть.
Спасибо,
Наталья,
большое.
Спасибо вам.
Универсального совета для каждого человека, который сталкивается с таким вопросом.
Сайт есть, группа ВКонтакте есть для того, чтобы...
Инстаграм.
Есть Наташа у вас?
Я нашел Инстаграм.
Ну все, супер. Да, Да. Основатель проекта «Зеленая психология» Наталья Галичен была с нами на прямой связи. Если кто-то беспокоится, пожалуйста, есть специалисты, которые над этим работают.
Ну, я все-таки думаю, что этот «Зеленая психология» проект, конечно, один из существующих в России. Просто, может быть, такой самый известный в Санкт-Петербурге существует. Мне кажется, и в других городах. Ну, и мы пришли к выводу, что это обоснованная тревожность. Обоснованная тревога, извините.
Обоснованная тревога. Вот опять беспокойство, да. Понимаешь ты? Да. Или обоснованное там просто интерес, например, да, какой-то, ну, интерес, это же тоже можно назвать.
Да, можно. Экологический интерес. Да. Ну, просто... интерес не доставляет дискомфорта человеку. Угу. Понимаешь, я интересуюсь, а когда тревога у тебя возникает, но ты ведь, мне кажется, вообще можно дальше было не продолжать, потому что ты правильно сказал, ну хорошо, исчезает тревога по этому поводу. Вот если человек сам по себе такой...
Тревожный, совершенно
да,
верно.
Исчезает история по этому поводу, начинается история по-другому. Я начинаю бояться того, что начнется Третья мировая война. Я перестаю бояться, что начнется Третья мировая война, смотрю и думаю, ну послушайте, а если ураган Катрина обрушился на Новый Орлеан, с таким же успехом он обрушится и на Омск, например, понимаешь? То есть и так можно и Тунгусский метеорит, все что угодно вообще к этому ко всему приплести, нет разве?
Абсолютно точно, абсолютно точно. Психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин с нами на прямой связи. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений Владимирович, можно ли, вот вы как психиатр, человек с медицинским образованием, можно ли дифференцировать экотревожность, просто тревожность, тревожность по поводу возможной ядерной войны и еще там миллиард, так сказать, причин?
Тревожности и страхов, безусловно, очень много, и количество страхов и странных и вычурных названий для обозначения, для их обозначения растет с каждым годом, и даже специалисты не всегда могут отличить один от другого, ну, в смысле, опознать по названию, насколько их много развелось. Но, в общем, если говорить глобально, то все страхи, они всегда про одно, про страх смерти. Mm-hmm. Это самый корневой, самый ключевой страх, то, от чего отходят более мелкие. А если мы говорим об экотревожности, да, то это тревожность такая, она социальная, она приемлемая. Да. Я не хочу это делать, потому что я считаю, что...
Но смотрите, не хочу это делать, и что значит приемлемо? Они не хотят рожать детей. Вот насколько это приемлемо и насколько это на самом деле связано с экологией? И второй вопрос, просто у нас две минуты там буквально остается. Слушайте, да. Но вот влияние информационной среды на развитие и появление тревожности.
Угу. Да, важный вопрос, потому что, да, начнем с экотревожности. Я имею в виду, что приемлемо с точки зрения того, кто говорит об этом. Да, mm-hmm. Я не хочу рожать, потому что родить семью, потому что вот я считаю, что будет неблагоприятное развитие обстановки. Но тем не менее, такую тревожность, таким обозначением, вернее, своей тревожности, он прикрывает что-то более глубокое. То, о чем он не может признаться, даже, возможно, себе самому. Тревожность о том, что, возможно, я не справлюсь с этим. И поэтому я найду определенные обоснования, которые будут социально приемлемыми для того, чтобы обозначить свое нежелание идти в эту сторону.
Услышали. Да. Евгений Владимирович, сразу вопрос. Это говорит об ответственности человека или безответственности человека?
Это говорит не иррациональной оценке собственных возможностей.
Ага.
Не про ответственность, скорее, а про то, что неправильно оценивать себя и свои возможности, свои ресурсы.
Угу. Хорошо, теперь по поводу информационной среды.
Да, информационная среда, безусловно, очень круто влияет на состояние человека. И когда только началась пандемия, я всем своим пациентам рекомендовал вообще отключить все новостные порталы и соцсети, потому что была истерика. И она, безусловно, была настолько накручена, что доводила до такого исступленного истеричного состояния многих людей, которые впадали в такое депрессивное или там состояние генерализованного тревожного расстройства, которое сложно было купировать. Вот. Поэтому, да, сфера, там, интернет-медиа-сфера здорово очень влияет на эмоциональность человека. Если бы люди просто получали дозированную информацию определенными объемами без эмоционального окраса, это было бы лучше, потому что они сами могли бы интерпретировать. Эмоциональность в подаче информации дает уже определенные
анализы. Ну, понятно, эмоция. Да, спасибо, заряжаешь эмоциями. Спасибо, очень интересно, Евгений Владимирович. Психиатр Евгений Фомин был с нами на прямой связи. В студии работали Евгений Майструк и Алексей Тимофеев.